Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Джека Лондона «Білий клик». Читає артист Павел Заруський.
После падения Лип-Липа Белый Клык мог бы сделаться вожаком стаи, но он был слишком угрюм и замкнут для этого. Товарищи по упряжке получали от него только одни укусы, в остальном он словно не замечал их. При встречах с ним они сворачивали в сторону, и ни одна, даже самая смелая собака не решалась отнять у Белого Клыка его долю мяса. Напротив, они старались как можно скорее проглотить свою долю, боясь, как бы он не отнял ее. Белый Клык хорошо усвоил закон: «Притесняй слабого и подчиняйся сильному». Он торопливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда горе той собаки, которая еще не кончила есть. Грозное рычанье, оскаленные зубы, и ей оставалось только изливать свое негодование равнодушным звездам, пока Белый Клык доканчивал ее долю. Время от времени то одна, то другая собака поднимала бунт против Белого Клыка, но он быстро усмирял их. Он ревниво оберегал свое обособленное положение в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бывали непродолжительны. Собаки не могли тягаться с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опомниться, и собака истекала кровью, еще не успев как следует начать драку. Белый Клык, так же, как и боги, поддерживал среди своих собратьев суровую дисциплину. Он не давал им никаких поблажек и требовал безграничного уважения к себе. Между собой собаки могли делать все, что угодно, это его не касалось. Белый Клык следил только за тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность, уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи, и признавали его господство над собой. Стоило какому-нибудь смельчаку принять воинственный вид, оскалить зубы или ощетиниться, как Белый Клык кидался на него и без всякой жалости доказывал ему ошибочность его поведения. Он был свирепым тираном, он правил с железной непреклонностью. Слабые не знали пощады от него. Жестокая борьба за существование, которую ему пришлось вести с раннего детства, когда вдвоем с матерью, одни без всякой помощи, они бились за жизнь, преодолевая враждебность северной глуши, не прошла бесследно. При встречах с сильнейшим противником Белый Клык вел себя смирно. Он угнетал слабого, но зато уважал сильного. И когда серый бобр встречал на своем долгом пути стоянки других людей, Белый Клык ходил между чужими взрослыми собаками тихо и осторожно. Прошло несколько месяцев, а путешествие серого бобра все еще продолжалось. Долгая дорога и усердная работа в упряжке укрепили силы Белого Клыка, и умственное развитие его, видимо, завершилось. Окружающий мир был познан им до конца. И он смотрел на него мрачно, не питая по отношению к нему никаких иллюзий. Мир этот был суров и жесток. В нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанностей. Белый Клык не чувствовал привязанности даже к серому бобру. Правда, серый бобр был богом, но богом жестоким. Белый клык охотно признавал его власть над собой, хотя власть эта основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. В натуре белого клыка было нечто такое, что шло навстречу этому господству, иначе он не вернулся бы из северной глуши и не доказал бы этим своей верности богам. В нем таились еще никем не исследованные глубины. Добрым словом или ласковым прикосновением серый бобр мог бы проникнуть в эти глубины, но серый бобр никогда не ласкал белого клыка, не сказал ему ни одного доброго слова. Это было не в его обычае. Превосходство серого бобра основывалось на жестокости, и с такой же жестокостью он повелевал, отправляя правосудие при помощи палки, наказуя преступление физической болью и воздавая по заслугам не лаской, а тем, что воздерживался от удара. И белый клык не подозревал о том блаженстве, которым может наградить рука человека. Да он и не любил человеческих рук, в них было что-то подозрительное. Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они причиняли боль. От них надо было держаться подальше. Они швыряли камни, размахивали палками, дубинками, бичами. Они могли бить и толкать, а если и прикасались, то лишь за тем, чтобы ущипнуть, дернуть, вырвать клок шерсти. В чужих поселках он узнал, что детские руки тоже умеют причинять боль. Какой-то малыш однажды чуть не выколол ему глаз. После этого белый клык стал относиться к детям с большой подозрительностью. Он просто не выносил их. Когда же они подходили и протягивали к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и уходил. В одном из поселков на берегу большого невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, как, например, кусочки этой мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался побить его. Белый клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку. Но белый клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел, съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр стал на защиту белого клыка. То же сделали Митса и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих. И это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все — и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов, он вправе мстить за нее зубами. И это также было законом. В тот же день белый клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Митса натолкнулся на компанию мальчишек, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчишки набросились на Митса. Ему приходилось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый клык сначала просто наблюдал за дракой. Это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Митса, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал, не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчишки разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда Митса рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо. Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим белый клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и белый клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большей опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними. И все-таки белый клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга побеждало в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество серого бобра в покое. Белый клык скоро понял, что вороватые боги трусливы, и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме того, как он убедился на опыте, промежуток времени между поднятой тревогой и появлением серого бобра бывал обычно очень короткий. И он понял также, что вор убегает не потому, что боится его, белого клыка, а потому, что боится серого бобра. Учуяв вора, белый клык не поднимал лая, да он и не умел лаять. Он кидался на непрошеного гостя и, если удавалось, впивался в него зубами. Угрюмость и необщительность помогли белому клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и серый бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов белый клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, белый клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От Бога белый клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. Если у тебя есть Бог, ему надо служить. И белый клык служил своему Богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Кроме того, отдавшись человеку, белый клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть Бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для белого клыка, и закон этот был сильнее любви к свободе, сильнее кровных уз. Глава 6. Голод. Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие серого бобра кончилось. В один из апрельских дней белый клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок, и там Митса снял с него упряжь. Хотя белый клык еще не достиг полной зрелости, все же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков. Унаследовав свой рост и силу от отца волка и от Кичи, он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное. В драках он брал скорее увертливостью, чем силой. Шкура серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от Кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без ее участия. Белый клык бродил по поселку с чувством спокойного удовлетворения, узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за это время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие. Был здесь и старый седой Бесик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать белого клыка за 39 земель. В прежние дни Бесик не раз заставлял белого клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бесик помог ему оценить происшедшее в нем самом перемены. Бесик старел, дряхлел, а белый клык был молод, и сил у него пребывало с каждым днем. Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна белому клыку вскоре после возвращения в поселок. Люди разделывали тушу только что убитого лося. Он получил копыта с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, белый клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бесик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, белый клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бесик бессмысленно уставился на белого клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними. Бесик был стар и уже испытал на себе отвагу той самой молодежи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил было его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на белого клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с, возможно, меньшим позором. Тут-то Бесик и совершил ошибку. Удовольствуясь он грозным и свирепым видом, все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бедству белый клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бесик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжая Бесик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, белый клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бесику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость. Этого белый клык не мог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся на Бесика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще более печальные события. Бесик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бесик кинулся на белого клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бесика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь. Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощетинившийся белый клык, а Бесик держался поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником. И снова с еще большей горечью Бесик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто и то, и другое совершенно не заслуживало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда белый клык уже не мог видеть его, Бесик лег на землю и начал зализывать свои раны. После этого случая белый клык окончательно уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет. Он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось всей упряжке. Щенки сторонились взрослых собак и уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех белый клык был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше. В середине лета с белым клыком произошел неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, белый клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил мать смутно, но все-таки помнил, а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы, и белый клык вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это рычанье, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для белого клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом. Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Так и Кичи забыла белого клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам.
Шановные слухачи, пропануем вашей увазе сторонки оповести Джека Лондона «Белый клык», читая артист Павел Заруский.